потому что более вежливого посыла в пешее эротическое путешествие я еще не читала.
Я жила в секте просто как-то полгода. Потому что в сектах все вместе поют.
На мой взгляд, это просто пощечина.
Типа, давайте где-то дома, в спальне, но они вот тут вот перед нами.
А при чем тут феминизм?
Привет, добрый, здравствуйте. Это подкаст «А при чем тут феминизм?», где мы обсуждаем «А при чем тут действительно?». И вы слушаете платформу talkabout.ee. Меня зовут Яна, у нас в гостях Катарина Будрик,
да,
бывший советник министра культуры. И мы будем сегодня говорить про певческий праздник, потому что он уже на носу, можно так сказать. Если вы еще не купили билетики, это абсолютно не реклама, они нам не платят пока что, к сожалению. Но можете купить билетики, а мы просто поболтаем о том, что это, зачем, почему и при чем тут феминизм. Расскажи немножечко про свой бэкграунд, может быть, Катарина, и почему тебя эта тема интересует, что ты о ней думаешь вообще.
Да, здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут действительно Катарина Будрик. Я по образованию политолог и европеист. У меня две магистерские степени. И да, действительно, досье не врет. Я бывший советник двух министров культуры. Это был очень интересный опыт, и поэтому, когда мне предложили поговорить о певческом празднике, особенно о феминизме, тему, которую я очень люблю, поэтому решила, что прекрасная возможность рассказать об этой теме.
Ну, давай, может быть, вдруг кто-нибудь не знает, что такое вообще певческий праздник, почему это проходит, почему мы об этом говорим. Он проходит с 1869 года и проходит каждые 5 лет, но вот сейчас из-за короны был перерывчик, и сейчас перерыв был 6 лет. Но в последний раз участвовало более 30 тысяч певцов выступающих, около 100 тысяч было зрителей в общей сложности, и это на минуточку, на секундочку в Эстонии, в Таллине, на одной арене, на певческом поле, которое построили специально в 60-х годах, специально построили для проведения этого мероприятия. И это мероприятие, вообще, в принципе, песня и танец в эстонской культуре Эстонии очень большую роль сыграли в становлении независимости, в восстановлении своего народного идентитета и просто в укреплении движений за независимость в тот момент, когда они были нужны. То есть, например, как «Поющая революция» произошла, очень многие песни, которые именно были патриотичные именно к независимой Эстонии, не к эстонской ССР, а именно к Эстонии как отдельному народу, отдельному государству, отдельной стране, очень многие песни были запрещены, и несмотря на то, что певческий праздник как бы проводился, потому что отобрать его, наверное, было очень сложно, я так представляю, и поэтому праздники проводились, но очень многие песни были запрещены. И вот в 80-м году в первый раз на празднике все-таки решили петь песни, которые долгое время запрещались, и просто никто не смог их остановить, потому что, ну, как ты остановишь целую толпу, которая просто поет? Очень сложно сопротивляться мирному протесту, когда никто в тебя ничем не кидает, никто ничем не стреляет, не угрожает, люди просто поют песню. Выглядело бы не очень. И поэтому, собственно, мы решили поговорить об этом с точки зрения феминизма, потому что как вообще я, допустим, может быть, мы можем рассказать, как мы понимаем обе слова «феминизм», но для меня это борьба за равные возможности для абсолютно всех. То есть это не только о правах женщин, это о правах людей с ограниченной мобильностью, допустим, ограниченными возможностями, маргинализованных групп, национальных меньшинств и о равном представительстве. И вот такие большие праздники, допустим, как певческий праздник, это как раз такая штука, где хочется всех видеть, чтобы все чувствовали свою сплоченность. Но вот у меня такое понимание феминизма. Какое у тебя, и как оно вообще относится к певческому празднику и такому культурному активизму или народному единству? Как ты склеиваешь для себя эти понятия?
Да, это действительно очень хороший вопрос. Я согласна с тем, как ты объясняешь, что такое феминизм. Это действительно не только о женщинах, это гораздо, гораздо шире, это интерсекциональность, это попытка привести разные группы к равноправию. После того, как был период, когда одна конкретная группа по сексуальному признаку, по половому признаку имела больше возможностей, больший статус. Для меня, в принципе, феминизм обозначается очень хорошим выражением, которое было подсмотрено в интернете, поэтому плагиат автора, которого я не знаю, это то, что феминизм — это любой сентимент политический, который отличает женщину от прикроватного коврика. То есть, в принципе, любой акт, где мы воспринимаем другого человека как равного нам, как способного к действию. И говоря теперь, при чем здесь феминизм и при чем тут песни и пляски на национальном уровне, мне очень в этот момент вспоминается сама история основания этого праздника. То есть, да, действительно, это всегда певческий праздник был тесно связан с политикой, это было политическое действие. И даже в 1869 году, когда прошел первый певческий праздник в Тарту, которого организовывал Йоган Вольдемар Янсен, в принципе, до этого произошел маленький философский сдвиг в мышлении, который привел к тому, что подобное политическое высказывание стало возможным. Что же случилось? В принципе, в этот период очень популярным стала философия Йогана Готфрида Гердера, который во всем своем массиве вышел с тезисом, что именно у крестьян сохраняется так называемый фольгайст, то есть дух народа. То есть они, не, грубо говоря, не обезображены образованием, не облагорожены культурой, они близки к матушке земле, у них есть свои верования, которые соответствуют, значит, духу этого народа. И поэтому он ратовал за сбор фольклора, верований, музыки. И, в принципе, после этого мы видим, что любители, этнографы, любители, лингвисты начали это собирать. Соответственно, появилась некий интерес к этому. Отсюда и выросло вот это вот национальное движение, национальное самосознание, что, о, мы не просто люди, которые пашут на земле, а у нас, в принципе, что-то есть. Причем здесь феминизм? Так в том, что зачастую где создавался этот фольклор? Поэтому дело, это работа в поле, это домашняя работа, это пряжа, это посмотреть за ребенком, попытаться его не убить в процессе. То есть, соответственно, женщины пели, женщины передавали вот это вот нематериальное наследие. Соответственно, когда пошли это все очаровательно собирать, это была не высокая культура, которую создают там мужчины или высший класс, это была, в принципе, культура, которой владели женщины, которую женщины передавали. И, соответственно, в принципе, у этого политического действия, которое было в 1869 году, сами корни в фольклоре, а фольклор сам происходит от, в принципе, женщин. То есть тут уже появляется такая красивая взаимосвязь, и возникает вопрос, который, может быть, мы в процессе этого разговора тоже посмотрим, что, а как оно же дальше?
Да. Все решим сегодня.
Ну, все решим, да. И как оно дальше пошло? То есть начало было положено хорошее. Философские корни были хорошие, начальное задание было хорошее. В принципе, тут можно идти дальше стройным шагом.
Очень большая часть же фольклора и народных песен — это часто колыбельные, это песни, которые поют в полях. Собственно, джаз вообще как вырос? Люди, изучающие джаз, джазоведы, джазологи, историю джаза приписывают конкретно же к истории рабства темнокожих людей в Америке, потому что джаз родился только там, потому что это было настолько сильно протестное движение, что отказались от всех форм, от существующего контекста создания музыки, в принципе, без инструментов или с минимальными инструментами, и что без такого контекста вот этого вот рабства и потери полной автономии, такой музыки бы не появилось. Это не значит, что это все было оправдано ради джаза, но значит, что очень много контекста вкладывается в создание вот этого вот, передачу вот этого народного духа через искусство, музыку и вот эту вот сплоченность. Мама рассказывала мне, как в студенческие годы, когда они собирали клубнику, их заставляли всех петь, чтобы они ее не кушали. Как будто бы я с полным ртом клубники не смогла бы спеть, но вот была тоже такая история, что как бы ты просто студент работаешь, но у тебя какие-то вот эти вот свои песнопения рождаются. Но давай поговорим о том, собственно, к чему это пришло сейчас, в каком виде у нас сейчас певческий праздник проходит, что с ним хорошо, что с ним нехорошо. Вот хорошо могу сказать, что знаю, что в 2025 году художественный директор, художественный руководитель
певческого праздника женщина у нас. Так обычно дирижеры все-таки, ну, управители хора, как это называется? Дирижеры хора? Хороводы. Хороводоведы. Хороводоведы обычно мужчины все-таки среди как бы поющих там разные составы, но вот организует все мероприятие в этом году женщина, что приятно видеть.
Да, действительно, это приятно видеть. Зная историю праздника, никто не спрашивал, а я расскажу. В принципе, да, действительно поддерживаю то, что ты сказала до этого о джазе, то, что есть некие жанры, есть типы искусства, которые принадлежат какому-то меньшинству, и то, что они уходят в так называемый мейнстрим, это всегда очень хорошо, потому что, опять-таки, наша культура не должна быть только вот симфонии, арии и напудренные парики. Нет. И вот здесь очень интересно, да, фольклор имеет достаточно большой женский компонент, но на певческий праздник женщин начали вообще пускать выступать женские хоры только в 1933 году. То есть у них ушло чуть меньше 100 лет, чтобы понять, что, ну, а может быть, и они споют. То есть, да, были совместные хоры, они уже выступали в 1891 один раз в рамках одного исполнения пустили женщин петь, это было в 1896 году, но вот так вот, что у нас вышел женский хор и спел, и теперь, глядя на сам праздник, мы видим, что там, в принципе, больше женщин поет, чем мужчин, то это 1933. И говоря о том, какой праздник сейчас, да, на мой взгляд, крайне важно то, что у нас художественный руководитель женщина, наконец-то дошли до этого, 2025 год, как здорово.
Вот. Этого не было, да, ни разу женщины?
Скорее всего, были. Скорее всего, здесь у меня немножко фактология хромает, но здорово, что в этом году это действительно так. Потому что, в принципе, да, если мы смотрим на дирижеров, если мы смотрим на исполнение, то да, здесь больше мужчин, но, как правило, если мы говорим о региональном хоре, то региональным хором, как правило, управляет женщина. То есть здесь классическая ситуация. Вроде бы женщины на среднем уровне всю работу делают, а почему-то, если мы смотрим на высшее руководство, то там что-то как-то не так пошло.
Но тут важно на самом деле думать о том, почему так происходит. А происходит так потому, что чаще всего руководство хором, руководство народной инициативой, создание кружков — это такая идейная вещь, за которую по первости не платят денег, например, или на которую нужно очень много времени положить, что может не врасти в твой график. Многие мужчины просто, может быть, не захотят начать заниматься таким делом, потому что, ну, я же деньги зарабатываю, чем мне тратить время свое на вот эту вот ерунду. Когда ты привык не получать денег за свою работу, там, за уход, за уборку дома, за воспитание детей, за организации, за составление списка продуктов, то как-то, ну, ты по наитию начинаешь делать новые дела на энтузиазме, и там уже как потом получится, и гораздо проще это начать сделать, набраться на это сил, когда ты уже привык так делать. И да, получается так, что вот женщины или любые другие маргинализованные группы чаще начинают такие инициативы, хотя, конечно, по-разному бывают, но когда это уже становится популярным, когда это начинает продаваться, когда это начинает заслуживать какой-то авторитет для других людей, тогда уже перенимают бразды те люди, которые хотят на этом что-то заработать, добавить в свое портфолио и так далее. Понятно, что ситуации бывают и обратные, но очень часто получается так. Капитализм.
Да, здесь и капитализм, и как раз то, что, опять-таки, в регионах, в принципе, что мы видим? Женщины, спасибо патриархату, в принципе, до сих пор настроены на, во-первых, да, бесплатный труд.
Патриархат упомянулся на энной минуте. Мы рекорды просто ставим, вы следите, будут подарки потом в следующих выпусках.
Да, и подарок — это будет равная зарплата с мужчинами. Согласна теме. Да, действительно, что женщины более настроены на общность. То есть такие вот действия для общины, инициативы для общины. То есть что это? Это организовать кружок, это испечь на корпоратив печеньки, это все вот это вот бесплатное и как бы для всех. Мы ожидаем, что женщины занимаются так называемым эмоциональным трудом, эмоциональный труд лежит на них, то есть это продумать, кому из родственников какой подарок подарить, когда у ребенка день рождения, на что у него аллергия, когда муж записан к врачу, то есть вот это все, это эмоциональный труд, и понятное дело, что его делается и на уровне общины. То есть давайте организуем хор, а то у нас детям делать нечего, в деревне зимой темно, и что дальше? Вот. И поэтому мне бы действительно хотелось видеть больше женщин уже на этом верхнем уровне, где приходят деньги, где приходит престиж, где приходят награды. Но, тем не менее, для меня до сих пор очень радостно видеть, что у нас хорошо представлены регионы на Опешевском празднике. Людям это интересно. Этот парад выступающих хоров люди смотрят по телевизору, это очень популярно. Что меня, в принципе, не радует, то, что вот эта вот общность, так сказать, которая приходит с этим праздником, она не для всех. То есть конкретные группы, которые стараются оставить за дверью. Нынешний скандал, который разразился в конце прошлого года, значит, в начале этого года, это то, что глухим и слабослышащим сказали, что, ну, очень здорово, что вы тут с культурой связаны, но ваш хор на языке жестов нам здесь совершенно не нужен. И пришлось вмешаться канцлеру права Уилля Мадисе. Здесь советую всем слушателям, если у вас есть такая возможность, посмотреть письмо, которое она отправила организаторам, потому что более вежливого посыла в пешее эротическое путешествие я еще не читала. И действительно, это очень резонное недовольство, что почему слабослышащие и глухие люди не могут выступать со своим хором на языке жестов. Также параллельно возникает вопрос, а как люди с ограниченными возможностями вообще попадают на этот праздник? То есть, да, может быть, там в публике можно кого-то заметить, они все-таки организаторы стараются кого-то помочь, кому-то прийти, но опять-таки мы видим среди поющих, например, людей в инвалидной коляске или слепых и так далее, и так далее. То есть здесь возникает вопрос, а кого мы оставляем за дверью?
Вообще, конечно же, везде, во всех пресс-релизах, во всех описаниях написано, что инклюзивность очень важна для всех мероприятий, и accessibility, то есть доступность для людей с ограниченной мобильностью тоже важна. Но, да, по виду, ну, и сам, на самом деле, певческое поле само, оно как бы обеспечено доступом, но у человека, допустим, который передвигается при помощи коляски, есть гораздо больше ограничений, чем просто дойти. Ты не можешь встать и слушать, и петь вместе со всеми стоя, то есть ты не увидишь сцену, у тебя нет возможности посреди зала выйти, если тебе станет плохо, тебе нужно стоять в определенном месте. Если у тебя есть сопровождающий, для сопровождающего там тоже должно быть место, чтобы и сопровождающий мог выйти одновременно. В общем, есть такой концепт не просто открытие дверей, а как бы проведение через двери людей, которые, чьи права уже были ограничены, и кто маргинализован по какой-то причине. Потому что очень просто сказать: мы всех ждем, мы всем рады, приходите. Но когда вот у меня ходячий, мне дверь открыли, я пришла и зашла. У человека с ограниченной мобильностью ему нужно не просто сказать: ну, мы тебя ждем, типа, приходи. Ему нужно помочь дополнительно, потому что у него уже существуют барьеры, и долго существовали барьеры присоединения к этому движению. И почему вообще я думаю, что очень важна инклюзивность, особенно в таком масштабном мероприятии, потому что это самое большое мероприятие страны. Кто-то там ходит на футбол, у кого-то коррида, у нас певческий праздник, о нем знают все, к нему присоединяются все, кто могут, все, кто хотят. Понятно, что каким-то группам дают как бы там и выступить, а каким-то нет, но просто прийти на праздник как бы или хотя бы на шествие, допустим, это такая открытая вещь, и совместное пение, это же практикуется даже в сектах, потому что совместное пение, совместные пляски, совместные просто звуковые вибрации, когда ты тесно с людьми делаешь одно и то же, и ты видишь, допустим, на сцене людей, которые на тебя, может быть, не настолько похожи, но ты с ними вместе поешь. Очень сложно. Допустим, в 2019 году выступал же хор ЛГБТ-организации Скейл Сомет в как бы управляющей дирижерской роли, и ну, можно, конечно, если ты гомофоб, если тебе не нравится, что у людей другое сексуальное самоопределение или гендерное, Можно, конечно, встать, повести носом и сказать «мне не нравится», но сила звука вокруг тебя важнее. Ты как минимум принимаешь, что эти люди равны тебе по своей человеческой значимости, что эти люди такие же люди, как ты, и вот они поют, и ты с ними вместе поешь, потому что вокруг тебя все поют. И поэтому эта инклюзивность важна, потому что, во-первых, ты человек, который не находится в какой-то группе, у которой ограничены возможности, ты можешь узнать этих людей, почувствовать, что ты с ними равен. А для человека, который, в принципе, имеет ограниченный доступ к очень большому количеству культурных, политических событий, для этого человека это как бы показывает, что он часть общества, что его не отторгают, что его принимают, и не просто принимают, а готовы пойти ему навстречу. Фраза «пойти навстречу» вообще существует. Зачем? Потому что открыть дверь мало, надо пойти навстречу. А что ты об этом думаешь, об этом вопросе? Почему вот важно было, что женщин добавили? Почему важно допускать какие-то хоры, которые до этого не были, которые, может быть, альтернативные выступают?
Да, я согласна с тем, что ты сказала. Действительно, даже в политологии, в общественных науках изучалось влияние общего пения, хорового пения. Оно действительно создает большое чувство общности, оно помогает создать хотя бы на тот короткий промежуток времени некий микроидентитет, микроидентичность, что вот мы все здесь. Плюс, говоря уже, вот ты привела очень хороший пример, например, гомофобов, которые могут посмотреть, что, о боже мой, тут геи поют, какой срам. Здесь я машу руками, это сарказм. Совершенно нормально, что люди с разными предпочтениями живут и любят друг друга. Что даже если ты захочешь демонстративно промолчать во время певческого праздника, твое молчание никто не услышит, никто не заметит. В этом плане здесь общность гораздо сильнее любого протеста, который может исходить из гомофобии, из женоненавистничества, из любых вот таких вот негативных проявлений каких-то внутренних хотелок или внутренней недоразвитости.
Это как вместе выпить водки и в баню сходить. Потому что если ты с человеком вместе... Я работала на... Маленькое лирическое отступление. Я работала на проекте в Нарве, в Кулга. Там вот эти вот дачные... Не дачные, там как бы лодочные гаражи, гаражные лодки. И туда, значит, приезжали артисты, которые не говорят по-русски. Артисты, в смысле, художники альтернативные, которые один строил печку, один парень поставил такую записывающую штучку, чтобы люди могли свое сообщение записать, и оно проигрывалось какое-то время, и все могли его слушать. И одна девочка записывала истории. И, в общем, они не говорили по-русски никто практически. И сначала к ним все так относились, типа, ну, какие-то... абсолютно нормально, что какие-то незнакомые люди, мы их не знаем, они тут пришли к нашим дачам и гаражам, а как только они вместе сходили в баньку, пожарили вместе шашлыка, пригласили там выпить, проехали на лодочке, все, языковой барьер, там ничего не считалось, они все там вместе общались, одной даме рассказывали русские истории, она говорит, я ничего не понимаю, ей рассказывают по-русски какие-то истории, она говорит, ну я на диктофон записываю, ничего не понимаю, но как бы люди с радостью общаются и записывают и принимают как своего, потому что был вот этот вот shared experience, прошла вот эта вот общность, появилась в каком-то таком сакральном действии, потому что шашлык — сакральное действие, как и пение вместе.
Да, действительно, лучший инструмент политики интеграции — это, как правило, бутылка водки и совместное действие, любое, то есть и спеть можно совместно, и картину нарисовать, и в поход сходить. То есть здесь, да, в певческих праздниках действует тот же механизм. Это общее действие, которое создает общность, как минимум на этот момент. Ты видишь человечность в другом человеке. Для тебя больше не стереотип, не карикатура. Он человек, который вместе с тобой поет, с тобой одни и те же слова. Он следует одной и той же мелодии с тобой. То есть создается такое вот единство между людьми. Опять-таки, поддерживаю то, что ты сказала о том, что недостаточно открыть дверь, надо помочь войти, надо выйти навстречу, надо подать руку, сказать, мы тебя здесь ждем, а не просто, ну, дверь открыта, ну, если можешь, ну, проползи как-нибудь, у нас порог высокий, извини, конечно, нам некогда ремонт делать. И действительно, очень важно сделать шаг навстречу. Когда я работала в Министерстве культуры, у нас было... На официальном уровне было исследование о том, насколько эстонская культура доступна. И в том рапорте, к чему пришли как исследователи, так и чиновники Министерства культуры, то, что зачастую даже в мелких вещах, в очень стыдно мелких вещах, люди не думают о тех, у кого ограниченная мобильность или какая-то инвалидность, которая требует чуть-чуть больше помощи. Ну, например, навскидку вспоминая этот рапорт, обычная проблема, то, что вот художественная выставка, и картины подписывают, грубо говоря, белым текстом на светлом фоне. Ну, мол, выглядит красиво, да и от картины не отвлекает. Но у человека со слабым зрением, у пенсионера, он не сможет это прочитать. Не говоря о том, что текст маленький, как правило. Но опять-таки, чтобы не отвлекать от величайшие картины, которая тут на стене висит.
Ну и вообще, на самом деле, добавляем к... Эви Пярн делала выставку на тему того, как, по-моему, Искуму, да, поправьте меня, слушатели, пишите имейлы, пишите жалобы, поправляйте в комментариях, где бы ни были комментарии. Была просто с основной выставки, с... постоянной экспозиции, по-моему, сняли русскоязычное описание, и у нее была выставка пустых текстов, где было, значит, на эстонском, на английском, а на русском не было. И это к тому же вопросу, что у человека... Ну, допустим, вот я говорю на эстонском, говорю довольно хорошо. Мы вот с тобой говорили на эстонском в чатах и до... Если я говорю плохо, не выдавай меня, пожалуйста. Но какие-то вещи, допустим, какие-то научные тексты, художественные тексты, мне гораздо сложнее читать на эстонском. И я предпочла бы на английском или на русском, просто потому что там какая-то специфическая терминология. И вот такие вещи, как просто вот переведенный кусок, кусочек подписи под картиной на язык, на котором говорит много людей в стране, это тоже такая вещь, которая вот как бы вроде... Я могу войти в музей, но получить от него полную пользу и полное удовольствие как человек, который говорит по-английски и эстонски, у меня не получится, потому что я не смогу понять контекст, насколько же хорошо. А эта работа иногда же не такая огромная, перевести название, перевести текст.
Да, здесь с тобой полностью согласна, что, опять-таки, наличие отсутствия текста, переводов ставит одну группу в позицию, что с тобой должен кто-то пойти, кто поможет тебе это перевести. Опять-таки, то же самое, например, с людьми, которые используют, например, коляску, что должен быть кто-то, кто поможет им войти в этот музей, потому что опять-таки, возвращаясь к этому рапорту, зачастую у нас в галереях, в музеях, в театрах у нас совершенно не продумано то, как туда попадет человек с ограниченной мобильностью.
Да-да-да, есть как бы подъем, но после этого подъема у тебя будет ступенька. Есть туалет, но к туалету нужно пройти через ступеньку. Есть лифт, но чтобы пройти к этому лифту, нужно пройти по кругу через все здание, потому что он где-то сзади, сбоку.
Да-да-да, и как люди, например, которые используют общественный транспорт, они сначала должны посмотреть, когда приедет этот автобус, у которого есть возможность спустить пантус, а потом еще смотреть минут 15, как водитель пытается вспомнить, как этот механизм вообще включается и где эта волшебная кнопка. То есть здесь, опять-таки, вопрос в том, ну нельзя ли продумать изначально? Хорошо, текст побольше, пожалуйста, не надо делать светлый текст на светлом фоне, это какая-то базовая логика. И опять-таки, не буду говорить, что и государство здесь совершенно... так сказать, без греха, потому что мы встречались с министром, мы встречались с обществом слабослышащих, и так же, как и в контексте певческого праздника, у них была просьба, что есть разные программы, где министерство дает некую финансовую поддержку, ну, там, на написание книги или на издательство книги или на какое-то маленькое культурное мероприятие для культурных меньшинств. И они просили, что можно изменить критерии отбора и написания этих проектов так, чтобы туда вошла и культура слабослышащих, и культура глухих. У нас своя культура, но мы не официальное национальное меньшинство. Но мы, тем не менее, хотим, чтобы нам помогли, например, издать книги о том, как нам живется, чтобы мы могли выпустить даже, ну, например, сборник картин, и так далее и тому подобное.
Ну, потому что даже если говорить с лингвистической точки зрения, язык жестов, какой бы он ни был, потому что они разные в разных языковых группах, допустим, американский язык жестов не такой же, как русский, не такой же, как исландский, это другой язык. У людей другая конструкция мышления, у них другая культура, именно построенная на своих текстах на этом языке, потому что это валидный отдельный язык, который точно так же, как латышский, эстонский, литовский, допустим, разные есть тексты культуры и так далее, которые создают какой-то групповой идентитет, точно так же язык жестов несет за собой свою культуру, потому что это отдельный язык, который по-другому твоим мозгом воспринимается. Он просто британские ученые доказали, что мозг воспринимает это как отдельный язык и проводит отдельные нейропути для этого языка, как для обычного языка. Говоришь ты голосом, жестами, чем угодно.
Да, действительно, с этим я согласна. И то, что у нас в Эстонии примерно 1300 до 1500 людей, которые являются слабослышащими, а также у нас около 4500 людей, которые владеют языком жестов, но это в нашем плане это не маленькая группа. Это действительно достаточно увесистое культурное меньшинство. И если мы, например, опять-таки, министерство спонсирует издание книги о не знаю, культуре причудских староверов, то почему оно не может проспонсировать написание книги о культуре или истории глухих и слабослышащих в Эстонии? Поэтому здесь то, что певческий праздник хотел их исключить, что в ответе им было написано: пожалуйста, найдите другие формы для выступления где-то еще, а не здесь. Это, на мой взгляд, это просто пощечина.
Типа, давайте где-то дома, в спальне, но не вот тут вот перед нами, да? Где-то дома, в спальне. А вообще, я представляю, сейчас кто-то слушает и такой говорит: ну, они ж не слышат. Типа, что им там делать? Типа, зачем? Вот зачем?
Потому что они тоже люди, они тоже часть этой страны, это их культура в том числе. Не говоря уже о том, что, да, мы можем сейчас подойти с позиции, как это нам хорошо, будучи совершенным большинством, так это хорошо потому, что это дестигматизирует их жизнь и их действия. То есть показывает, что любой человек, вне зависимости от каких-то физических своих возможностей, он может участвовать. И главное, что мы его ждем на сцену, мы его ждем с нами быть вот здесь, в этот момент, когда вся страна живет этим праздником и наслаждается этой общностью. Для меня, почему они должны там быть, и почему ответ организаторов певческого праздника меня в какой-то степени взбесил, особенно после того, как мы с ними встречались, особенно зная, что у них очень мало возможности быть частью культуры и культурных мероприятий на государственном уровне, что их отталкивает. На мой взгляд, это, во-первых, да, это пощечина, это неправильно, и у них есть полное право там быть. И точка.
Ну, то есть ответ почему? Потому что все остальные могут, если кто-то хочет, то должен иметь возможность. Отличный ответ. А я еще хочу сказать, мне кажется, я тоже, допустим, до какого-то времени не понимала тонкости того, что такое быть слабослышащим или глухим, насколько на самом деле ты можешь быть, ну, скажем, официально по бумагам медицинским полностью у тебя поставлена глухота, полностью отсутствует слух, но это не значит, что ты полностью не слышишь ничего. По вибрации, особенно по низким частотам, люди очень много слышат. И есть моменты, когда ты, может быть, фактически ты не слышишь, то есть, допустим, ты не можешь понять, что другой человек говорит, ты не можешь понимать, откуда машина едет, но при этом на каком-то низком уровне ты все равно слышишь громкие звуки, и особенно когда ты находишься не просто у тебя из радио играет какой-то звук, а у тебя со всех сторон, у тебя огромный хор, это абсолютно другого уровня громкость и частота, там гораздо больше у голоса, очень много вот этих низких частот, которые очень часто при потере слуха сохраняются. И даже если человек называет себя слабослышащим или глухим, мы не можем за него решить и знать,
будет ли ему физически приятен и вообще воспримет ли он этот экспириенс и этот опыт такого большого концерта, мы за него не знаем. Если человек говорит, что ему там хорошо и нравится, и он хочет быть частью этой культуры, значит, он для себя понял, что он что-то получит от этой культуры. А зачем это нам нужно, я вот всегда думаю прагматично. Если людей... Мы до 2007 года, наверное, у нас тут не понимали, пока не случилось вот это вот... «Бронзовый солдат», плюс волна пропаганды вот этой вот всей с российской стороны, оно же все насобиралось и накалилось, потому что большая часть общества была как бы отделена, их не приглашали, как бы не было такого вот порыва и усилий соединить все общество воедино. И поэтому ты отсоединяешься потихонечку, вы начинаете ссориться, тебя не приглашают в общество, ты начинаешь... как-то агрессивно, негативно относиться к этому же обществу. Чем больше ты людей выгоняешь, тем больше есть вероятность, что среди людей, которых ты из своей культуры выгнал, появится кто-то, кто будет сильно противостоять тебе так, как тебе не захочется, и это всем нам будет плохо. Вообще, я не помню имени этого человека. В общем, товарищ, который создал QAnon, знаете, это вот форумы, Reddit и чаты на Дваче о том, что там conspiracies, Америка, демократы, Трамп, Бог, Илон Маск, сын Бога, наверное, о том, что, в общем, там все заговоры и вампиры, демократы пьют кровь младенцев или что там такое. Эта вся тема была создана парнем с очень большим количеством проблем физических. И из-за препятствий в медицинской системе в Америке он настолько сильно разочаровался в том, как общество в Америке построено, что его это радикализовало вот в эту ультраправую сторону. И от него он как бы создатель чатов, идеологии и вот этого вот ультраправого движения, которое немножечко... рушит то, что строилось годами в плане не только в плане инклюзивности, но в плане укрепления прав человека на государственном уровне. И это все произошло, потому что была группа людей, и до сих пор и у нас так есть, и в Штатах, и очень много где, что люди с ограниченными возможностями отталкиваются на периферию, и мы им не помогаем и не приглашаем их к себе как бы в нашу общность культурную, потому что думаем, что типа, что они нам могут дать, и почему мы должны идти кому-то навстречу. И вот даже если, мне просто всегда кажется, даже если ты по доброте душевной не считаешь другого человека достойным тех же прав, что у тебя, и тебе сложно вот сделать шаг навстречу, подумай, что этот человек радикализуется, и сделайте государственный переворот. Как бы тоже ж не очень хорошо получается.
Да, действительно. И здесь политология, в принципе, хорошая наука. Радикализация достаточно хорошо изучена. И, в принципе, люди начинают радикализоваться тогда, когда они чувствуют, что их в чем-то обделили или к ним относятся несправедливо. Это не должно быть вот именно... фактическое обделение, ну, например, что не все бедные люди радикализуются. Нет, радикализуется тот, который чувствует, что я зарабатываю меньше, потому что, ну, и там дальше можно заполнить этот пробел чем угодно, потому что я гетеросексуальный мужчина, а везде у власти феминистки, или потому что везде у власти рептилоиды, а я тут единственный еще теплокровненький биологический человек. То есть, когда он чувствует, что была к нему применена какая-то несправедливость, что его обидели.
Которую, да, нельзя объяснить, нельзя рационализовать через какие-то, может быть, мнимо, но объективные аргументы, а которая именно привязана к твоему идентитету и самоопределению. Потому что, да, ты не можешь изменить, что ты цисгендерный мужчина, если ты цисгендерный мужчина. Ты не можешь изменить свой медицинский статус, ты не можешь изменить свое вероисповедание. И это, да, те вещи, которые... когда они адресуются, да, приводят к радикализации.
Да, действительно. И здесь еще второй механизм, который, как правило, начинает отплясывать фоном, это так называемый реактивный или реагирующий идентитет. Его, в принципе, проще описать тем, что чем сильнее нас пытаются заставить быть кем-то, кем мы не являемся, изменить нашу идентичность, тем сильнее мы начинаем показывать ту так называемую нежелательную идентичность. Например, во Франции, когда начали запрещать ношение хиджаба, что случилось? Даже те женщины, которые его раньше не носили, его одели. То есть просто показать, что вы в какой-то степени нас не сломаете и так далее и тому подобное. То есть здесь начинают сразу играть два механизма. Как только ты отталкиваешь людей, они начинают, в принципе...
Толкаться обратно.
Толкаться обратно. Они чувствуют себя ущемленными и зачастую по достаточно объективным причинам. И, соответственно, дальше тебе уже будет, во-первых, гораздо сложнее выстроить диалог. Во-вторых, это уже начинает уходить в тот момент, что да, действительно, а вдруг они радикализируются, они уйдут в конспирологию, а ты получишь себе, ну, если не переворот, так как минимум побьют тебе стекла в городе и так далее и тому подобное. То есть, опять-таки, чем сильнее мы людей приглашаем в наше общее пространство и даем им возможность быть частью общего действия, тем лучше нам всем на самом деле. То есть это не какая-то философия хиппи, что будем всех любить, и тут цветочки и единороги. Нет, это базовые концепции обеспечения безопасности государства и общества.
И они довольно прагматичные, потому что есть конкретные, конкретные радикальные углы, которые таким образом избегаются. А я хотела... Вообще, то, о чем мы сейчас говорили, говорит о том, что мне кажется, демократическим государством есть чему поучиться у сектантства, потому что маленькому кусочку, потому что в сектах, я жила в секте просто как-то полгода, потому что в сектах все вместе поют. Ты приходишь, говоришь, знаете, я грабил банки и воровал котят у детей. И тебе говорят, приходи, заходи. Вот тебе белая одежда. Ну, конечно, там свои есть ограничения, но к тем людям, которых они принимают, они говорят не то, что типа тебе надо сделать то и то, чтобы прийти. Они говорят, пожалуйста, мы тебя привезем. То ли ты только приходи к нам, квартиру отдай, пой с нами, и все будет замечательно. А я хотела упомянуть вообще такую штуку, потому что кажется, что вот эти поющие революции, что вот это вот восстание через культуру, что это какой-то прошлый век, что это все мы уже перешли, больше этого не нужно, это больше не работает. Но из последних примеров, допустим, в ноябре 2024 года, то бишь прошлого, завирусился момент, где в новозеландском правительстве на заседании, где рассматривался законопроект, который бы пересмотрел понимание договора, который присуждает право владения земли местным коренным жителям маори. И это даже как бы не было еще принятия закона. Они, в принципе, противостояли слушанию такого закона, потому что этот закон как бы ставит под вопрос базовую договоренность о земле, которая принадлежит коренным жителям. И их протест был такой, что они в конце своей речи, партия маори, они в конце своей речи просто встали и начали танцевать и петь. Это называется хата. Это танец, который сопровождается громким пением также. И это выглядит... Многие говорят, что, мол, они... Можете посмотреть, погуглить в интернетах хата, Новая Зеландия. Хата не дом в хату, а хата танец. Это чтобы вы запомнили. И это выглядит... Кто-то говорит, что это выглядит дико. Или как-то, знаете, типа в приличном обществе типа так не делают. Типа, знай место, где так можно делать. Но нет, именно когда ты нарушаешь установленный порядок, и когда тебя не могут остановить, потому что ты не агрессивный, ты не нападаешь ни на кого, ты не портишь имущество, ты просто встал и громко поешь. Потому что председатель заседания пытался сказать им, что нет, хватит, не надо, но их поддержали, встали и представители этой же партии, и люди, которые не входят в эту партию, встали, и, может быть, они не знают слов и не знают, как танцевать этот танец, но они встали в поддержку, и было видно, что очень много людей поддерживают их позицию в этом вопросе. И мало того, это
это вызывает резонанс общественный, и поэтому мы об этом сейчас говорим, и мы знаем, что это вообще происходит, и поэтому мы знаем контекст, и гораздо сложнее проворачивать втихаря вещи, которые большинству людей не понравятся. Потому что очень часто вообще же бывает в принятии каких-то новых законов изменения policies, как по-русски?
Политики.
Изменения политики, что это проходит как бы типа втихаря. Либо выдвигают какой-то огромный законопроект, где очень много всяких пунктов. И если просто говорить, ой, знаете, там происходит что-то плохое, нам не нравится, этот голос абсолютно не слышен. А если ты начинаешь делать что-то такое громкое, что привлекает на себя внимание не из-за темы, а из-за самой формы протеста, то этот концепт дойдет до гораздо больших людей. Потому что даже те, кто, может быть, изначально не интересовались этой темой, они эмоционально проникнутся, поймут, что есть люди, для которых эта тема настолько эмоционально важна, и, может быть, вовлекутся, прочитают дальше. Моя любимая вообще суфражистка, которую звали Мэри Маллоу, она в начале 20 века, ей очень не нравилось, что Черчилль тогда молодой был, 34 годика ему было. Он баллотировался, значит, в депутаты то ли первый раз, то ли почти первый. И он постоянно говорил вещи такие мизогинные, сексистские, направленные против женщин, и говорил, ну, какое право выбора? У нас, типа, война на носу. Ну, в общем, он говорил, знаете, нам не до этого, у нас тут другие проблемы. И она просто на все его речи, когда он баллотировался, он ходил, читал, значит, свои речи, она ходила с таким большим колокольчиком, знаете, такой школьный, как у первоклассницы, которая вот звенит в колокольчик. Она с этим колокольчиком ходила, и он вот начинал, доходил до какой-то яркой фразе своей речи, у него же были такие ораторские прям речи написаны, и он доходил до чего-то важного, она звенела в колокольчик и говорила, извинись перед женщинами, извинись перед женщинами. И он в какой-то момент, она как-то так много звонила на одной речи, что он просто встал, сказал, ну, если она считает, что это хороший аргумент, пускай она его использует, я пошел, до свидания. И ушел. Но резонанс-то это получает, и внимание это было, и, может быть, те суфражистки, которые в тот момент боялись так громко высказываться, это придавало им больше сил. И это, опять же, со стороны выглядит как какое-то что-то такое дикое и неприличное, и типа юношеское, но оно работает.
Оно действительно работает, и не только то, что это создает какой-то резонанс, привлекает внимание, это дает смелость другим выйти, грубо говоря, на арену и включиться в политический процесс, стать независимым политическим актором. В принципе, возвращаясь к певческому празднику, использовали тот же механизм в первом певческом празднике. Почему? Они очень хитро выбрали год. Йохан Вольдемар Янсен и общество Ванамы, на которое все это организовывали, они поняли, что да, вот фольклор начинают собирать эстонские верования, эстонский язык вымирает, не вымирает, непонятно, что происходит. И они решили провести этот певческий праздник, самый-самый первый, в 50-ю годовщину отмены крепостного права, чтобы сделать для местных властей в какой-то степени этот певческий праздник приемлемым. То есть, ну, мы тут просто так отметить, мы здесь случайно собрались. И использовали этот момент, чтобы потом уже и в газетах, напоминаю, что Йохан Вольдемар Янсен все-таки был журналистом и главным редактором «Постимейс», «Перно Постимейс», чтобы поднять тему, во-первых, владения эстонским языком, чтобы попытаться продвинуть владение эстонским языком в том плане, чтобы сделать нормированный язык, то есть грамматика пишется вот так, говорим вот так, а также чтобы как-то привести внимание к тому, что эстонский язык должен преподаваться в школах хотя бы как-то. Одним словом, они использовали такой хитрый сегвей, чтобы продвинуть свои какие-то интересы. В тот момент эстонский был языком меньшинства, соответственно, права меньшинств. И так оно дальше и поехало, и мы до сих пор этот певческий праздник отмечаем. В этом плане сделать вот именно культурный шаг, чтобы за ним прошла какая-то политическая проблема, к которой мы привлекаем внимание, это действительно очень гениальный, очень стратегический ход, так же, как было сделано в свое время в Тарту Янсеном, так же, как и сейчас в Новой Зеландии.
Тут вообще есть такой концепт важный, называется «Окно Овертона», о котором я вам сейчас не расскажу. Послушайте наш следующий выпуск, и я расскажу об этом там. А если вам очень хочется узнать сейчас, и у вас глазоньки не устали слушать, то можете пойти на портал Феминистериума и почитать там. Или где-нибудь в интернете еще почитать. А лучше послушайте нас в следующем выпуске. Ну, и напоследочек. А при чем тут феминизм, Катарина? Вот при чем?
Да, как уже было сказано, приглашение женских хоров состоялось поздно по сравнению с остальными. Фольклор имеет женские корни в большинстве своем. Но самое интересное, на мой взгляд, то, что когда мы смотрим вообще на само вот это вот момент национального самосознания, которое в Эстонии было, что кого мы представляем себе как ведущих фигур, это Йохан Вольдемар Янсен, это Якоб Хурт и Лидия Койдула, которая как роза в проруби среди мужчин. Но на самом деле нам надо понять, что контекст первого певческого праздника и вообще откуда оно появилось, был гораздо шире. Что, в принципе, конец 18-го, начало 19 века совпадает с тем периодом, когда женщины начали больше писать в Прибалтике. И мы не говорим здесь про поэзию Лидии Койдулы. Это бастион сам по себе. Например, начала издаваться литература о кулинарии и домоведении, а также женщины начали писать детские книги и книги для молодежи. То есть уже началось какое-то привлечение женщин в культурную деятельность. И самый интересный факт, то, что одна из первых феминисток Эстонии, Лилли Субург, которая стала и первой женщиной-журналистом Эстонии, она была соседкой по партии Лидии Койдулы, они учились.
Ой, я знаю, я слышала, что у них там была какая-то драма, что они вот это «а ты адекватная», вот это у них все было.
Да, у них действительно была драма, но когда я решила посмотреть исследование, которое об этом говорило, его написал Карр Михкла, который изучал Лидию Койдулу, там, в принципе, да, многие говорили, что у Лилли Субург было просто очень откровенно дерьмовый характер, и что она завидовала Лидии Койдулы, потому что Лидия Койдула писала гораздо лучше, чем она. Но здесь, как обычно, возникает вопрос. Во-первых, про любую феминистку даже в нынешнее время скажут, что у нее дерьмовый характер. Поэтому...
Здравствуйте.
Да, поэтому вопрос, можем ли мы верить этому аргументу. Во-вторых, стоит понять и то, что было дальше. Лидия Койдула, в принципе, она потом удачно вышла замуж, нарожала кучу детей и уехала из Эстонии. И там же, на чужбине, она и умерла. Лилли Субург никогда не покидала Эстонию. Она основала школу для девочек, она основала газету, и, в принципе, она написала первый феминистический манифест в Эстонии. То есть сводить все к тому, что девочки просто поругались, кажется немножко упрощающим сложную ситуацию. Скорее, дело было в том, что Лидия Койдула писала совершенно другие тексты, чем писала Лилли Субург. Лилли Субург все-таки в какой-то степени эссеист и журналист. Лидия Койдула писала стихи. И говорить о том, что они поругались, потому что одна писала лучше, чем другая, и та ей завидовала, и вообще у нее дерьмовый характер, и она феминистка, ну, кажется немножко упрощающим сложную ситуацию.
Спасибо большое, что присоединилась к нам сегодня. Напомню еще раз, что если кто-то хочет сходить на праздник, покупайте билетики, старайтесь привести людей, которые туда еще не ходили, и, может быть, которым сложно прийти самостоятельно. И не шалите, но только если хотите. С вами был подкаст. А при чем тут феминизм? Меня зовут Яна, в гостях у нас была Катарина Будрик, и вы слушаете площадку talkabout.ee.